Первое. Миф об Эдипе. Миф об Эдипе представляет прекрасную возможность познакомиться с тем, как толковал мифы Фрейд, и вместе с тем позволяет увидеть иной подход, согласно которому главное в этом мифе не сексуальная сторона, а отношение к власти, один из фундаментальных аспектов межличностных отношений. На этом примере можно также проследить, как по мере формирования явного содержания мифа изменялись и искажались свидетельства о древних социальных формах и идеях. Приводимое здесь толкование мифа взято из работы «Фромм. Эдипов комплекс и миф об Эдипе», 1949 год. Фрейд пишет: «Если, однако, царь Эдип потрясает современного человека не менее, чем античного грека, то причина этого значения греческой трагедии не в изображении противоречия между роком и человеческой волей, а в особенностях самой темы, на почве которой изображается это противоречие». Царь Эдип — трагедия Софокла. В греческой мифологии Эдип — сын царя Фифлая. Эдип, по приказанию отца, которому была предсказана гибель от руки сына, был брошен младенцем в горах. Спасенный пастухом, он, сам того не зная, убил отца и женился на своей матери, став царем Фиф. Узнав, что сбылось предсказание оракула, полученное им в юности, Эдип ослепил себя. Есть, очевидно, голос в нашей душе, который готов признать неотразимую волю рока в Эдипе. Такой момент действительно имеется в истории самого царя Эдипа. Судьба его захватывает нас, потому что она могла бы стать нашей судьбой, потому что оракул снабдил нас до нашего рождения таким же проклятием, как и Эдипа. Всем нам, быть может, суждено направить свое первое сексуальное чувство на мать и первую ненависть и насильственное желание на отца. Наши сновидения убеждают нас в этом. Царь Эдип, убивший своего отца Лаия и женившийся на своей матери Иокасте, представляет собой лишь осуществление желания нашего детства. Но более счастливые, нежели он, мы сумели отторгнуть наше сексуальное чувство от матери и забыть свою ревность по отношению к отцу. Человек, осуществивший такое первобытное детское желание, вселяет в нас содрогание и ужас. Мы отстраняемся от него со всей силой процесса оттеснения, которое претерпевают с самого детства эти желания в нашей душе. Освещая преступление Эдипа, поэт приводит нас к познанию нашего «я», в котором все еще шевелятся те же импульсы, хотя и в подавленном виде. Поэт имеется в виду Софокл, около 496-406 до нашей эры, древнегреческий поэт-драматург, великий представитель античной трагедии. Его трагедия «Царь Эдип» — образец этого классического жанра. Хор поет: «Вот глядите, вот Эдип, он загадки разгадавший, он прославленнейший царь, кто судьбе его из граждан не завидовал тогда, а теперь он в бездну горя ввергнут той уже судьбой». Эта антитеза, это предостережение задевает нас и наше достоинство, нас, кажущихся себе такими взрослыми, умными и могущественными. Этих строк в русском переводе работы Фрейда нет. Как Эдип мы живем, не сознавая противоморальных желаний, навязанных нам природой. Сознав их, мы все отвратили бы взгляд наш от эпизодов нашего детства. Фрейд. Толкование сновидений. Страницы 181-182. Концепция Эдипова комплекса, которую Фрейд так хорошо здесь представил, стала одним из краеугольных камней его психологической теории. Фрейд считал, что эта концепция — ключ к пониманию истории и эволюции религии и морали. Он был убежден, что этот комплекс как раз и представляет собой основной механизм развития ребенка, и утверждал, что Эдипов комплекс является причиной развития патологий в психике и основой формирования неврозов. Фрейд говорит о мифе об Эдипе, имея в виду версию, изложенную в трагедии Софокла «Царь Эдип». В трагедии рассказывается, как Оракул предсказал Лаю, фиванскому царю, и его жене Иокасте, что если у них будет сын, то он станет убийцей отца и супругом собственной матери. Когда родился сын Эдип, Иокаста, чтобы избежать исполнения предсказания, решает убить младенца. Она отдает Эдипа пастуху, который должен бросить ребенка в лесу с проколотыми ногами, чтобы он погиб. Но пастух, сжалившись над ребенком, отдает его человеку, служившему у коринфского царя, а тот, в свою очередь, отдает ребенка своему господину. Царь усыновляет мальчика, и юный царевич вырастает в Коринфе, не зная, что он не родной сын царя. Дельфийский оракул предсказывает Эдипу, что ему суждено убить отца и стать супругом своей матери. И Эдип, желая избежать этой участи, решает никогда больше не возвращаться к тем, кого считал своими родителями. По дороге из Дельф он вступает в ожесточенный спор со стариком, ехавшим в повозке, теряет самообладание и убивает старика и его слугу, не подозревая, что убил своего отца, царя Фив. После долгих скитаний он попадает в Фивы. Там поселилась Сфинкс, чудовище, которое пожирает юношей и девушек города. Она перестанет истреблять фиванцев, только если кто-нибудь разгадает ее загадку. Загадка такая: кто ходит сперва на четырех ногах, потом на двух и, наконец, на трех? Тому, кто разгадает эту загадку и освободит город от Сфинкс, было обещано, что его сделают царем Фив и отдадут ему в жены вдову прежнего царя. Эдип решил испытать судьбу и нашел ответ — человек. Когда он маленький, он ползает на четвереньках, взрослый ходит на двух ногах, а когда состарится — на трех, с палочкой. Сфинкс бросается в море, город спасен от беды, а Эдип становится царем и мужем Иокасты, своей матери. Эдип успешно правил в Фивах, но спустя некоторое время на город напала чума, от которой умерло много жителей. Прорицатель Тиресий заявляет, что чума — это наказание за двойное преступление, совершенное Эдипом — отцеубийство и кровосмешение. Эдип отчаянно пытается опровергнуть слова прорицателя, но, убедившись, что тот говорит правду, ослепляет себя, а Иокаста кончает с собой. Трагедия заканчивается тем, что Эдип наказан за преступления, совершенные им по неведению и несмотря на то, что сознательно пытался его избежать. Прав ли Фрейд, считая, что этот миф подтверждает его точку зрения, что подсознательно инцестуальное побуждение и, как следствие, ненависть к отцу-сопернику присуще каждому ребенку мужского пола? Возникает впечатление, что миф действительно подтверждает теорию Фрейда, так что название «Эдипов комплекс» вполне оправдан. Однако при ближайшем рассмотрении возникает ряд вопросов, вызывающих сомнения в правильности такого представления. Прежде всего возникает вопрос: если Фрейд правильно истолковывает миф, то там должно быть сказано, что Эдип встретил Иокасту, не зная, что это его мать, полюбил ее и потом убил отца, опять-таки не подозревая, что это его отец. Но из мифа отнюдь не следует, что Иокаста привлекла Эдипа, и он ее полюбил. Единственная причина брака, как явствует из мифа, в том, что Эдипу отдали Иокасту вместе с престолом. Как могло случиться, что в мифе, центральная тема которого — инцестуальные отношения между матерью и сыном, совершенно отсутствует элемент влечения их друг к другу? Этот вопрос приобретает особый вес, если иметь в виду, что в более ранних вариантах женитьба на матери упоминается только у одного автора — Николая Дамасского, чья версия, как считает Карл Роберт, восходит к относительно новому источнику. Далее Эдип описывается как храбрый и мудрый герой, ставший благодетелем Фив. Почему же этот самый Эдип представлен как человек, совершивший страшнейшее по тем временам преступление? Отвечая на этот вопрос, некоторые авторы указывали, что концепция трагедии в Древней Греции как раз и состоит в том, что сильные и обладающие властью герои подвергаются ударам судьбы. Остается выяснить, достаточен ли такой аргумент, или можно, основываясь на других представлениях, найти более подходящий ответ. Мы не сможем определенно ответить на эти вопросы, возникающие при анализе трагедии «Царь Эдип», если будем рассматривать только эту трагедию и не обратимся к двум другим частям трилогии — «Эдип в Колоне» и «Антигона». Но уже сейчас можно все же сформулировать гипотезу. Этот миф можно понимать не как символ кровосмесительной любви между матерью и сыном, а как символ протеста сына, восставшего против воли отца в патриархальной семье. Брак Эдипа и Иокасты — лишь вторичный элемент. Это один из символов победы сына, который занимает место отца и вместе с этим приобретает все его привилегии. Насколько верна эта гипотеза, можно проверить, проанализировав весь миф об Эдипе, в особенности то, как он представлен Софоклом в двух других частях трилогии — «Эдип в Колоне» и «Антигона». Хотя и верно, что трилогия была написана в ином порядке, и хотя, возможно, правы те исследователи, кто считает, что Софокл не задумывал эти три трагедии как трилогию, тем не менее их следует рассматривать как одно целое. Едва ли было бы разумно предполагать, что Софокл описал судьбу Эдипа и его детей в трех трагедиях, не видя внутренней связи между событиями и не воспринимая их как одно целое. В трагедии «Эдип в Колоне» мы видим Эдипа незадолго до смерти, в роще Эвменит, вблизи Афин. Ослепив себя, Эдип еще некоторое время жил в Фивах, где правил теперь Креонт, его дядя, который потом изгнал его из города. Две дочери Эдипа, Антигона и Исмена, сопровождали отца в изгнании, а его сыновья, Этеокл и Полиник, отказались помочь слепому отцу. После изгнания Эдипа братья стали бороться за престол. Победил Этеокл. Но Полиник не пожелал уступить и попытался, получив помощь извне, завоевать город и вырвать у брата власть. В Эдипе в Колоне он обращается к отцу, просит у него прощения и помощи. Но Эдип неумолим в своей ненависти. Несмотря на страстные мольбы Полиника и мольбы Антигоны в защиту брата, он отказывается его простить. Вот его последние слова, обращенные к сыну. «Иди, отвергнутый отцом преступник, негодный из негоднейших тебе, я посылаю вслед свое проклятие. Ты не добудешь родины желанной, в гористый Аргос не вернешься ты, братоубийственной враждой пылая, падешь и ты, и он обидчик твой». Да внемлет мне ужасного Эреба мрак изначальный, твой приют навек. Да внемлют эти грозные богини, да внемлет он, что ваши души ядом нещадной злобы отравил Арес. иди, иди, и возвести кадмейцам и доблестным союзникам твоим, каким наследством сыновей любимых в последний раз порадовал Эдип. Здесь и далее смотрите «Софокл. Драмы. Москва. 1990 год. Страница 63-178. В трагедии Антигона мы видим еще один конфликт отцов и детей, который тоже составляет одну из главных тем трагедии. Креонту, представляющему авторитарное начало в государстве и в семье, противостоит его сын Гемон, обвиняющий отца в жестокости, в безжалостном деспотическом отношении к Антигоне. Гемон хочет убить отца, а когда ему это не удается, убивает себя. Мы видим, что через все три трагедии проходит одна тема — конфликт между отцом и сыном. В трагедии «Царь Эдип» Эдип убивает своего отца Лаия, который хотел погубить его, когда тот был младенцем. В трагедии «Эдип в колоне» Эдип дает выход своей страстной ненависти к сыновьям, а в «Антигоне» мы видим такую же ненависть между Креонтом и Гемоном. Ни в отношениях сыновей Эдипа со своей матерью, ни в отношениях Гемона и Эвридики, его матери, не существует проблемы кровосмешения. Если рассматривать трагедию «Царь Эдип» в свете всей трилогии, становится понятным предположение, что истинный смысл ее — тоже конфликт между отцом и сыном, а не проблема кровосмешения. Фрейд объясняет антагонизм между Эдипом и его отцом подсознательным соперничеством, порожденным инцестуальными устремлениями Эдипа. Если мы не согласны с этим объяснением, то встает вопрос, как иначе объяснить конфликт между отцом и сыном, описанный во всех трагедиях. Один из ответов дается в Антигоне. Корни протеста Гемона против Креонта — в особенностях отношения Креонта к сыну. Креонт воплощает строгую авторитарность в семье и в государстве, и именно против такого типа власти восстает Гемон. Анализ всей трилогии об Эдипе показывает, что ее главная тема — борьба против власти отца, и что корни этой борьбы уходят далеко в прошлое, во времена борьбы между патриархальным и матриархальным укладами в обществе. Эдип, а также Гемон и Антигона, являются представителями матриархального уклада. Все они выступают против такого общественного и религиозного порядка, который основан на власти и привилегиях отца, Лаия или Креонта. Поскольку это объяснение основано на анализе греческой мифологии, данной Бахофеном, необходимо кратко ознакомить читателя с основными положениями его теории. В своей работе «Материнское право», опубликованной в 1861 году, Бахофен выдвинул предположение, что на заре истории половые отношения были беспорядочными, и таким образом бесспорным было лишь родство по линии матери. Только по матери можно было проследить кровные узы. Мать была властительницей и законодательницей. Она правила и в роду, и в обществе в целом. Проанализировав древнегреческие и древнеримские религиозные документы, Бахофен пришел к выводу, что главенство женщины проявлялось не только в устройстве семьи и общества, но и в религии. Он обнаружил, что вере в богов Олимпа предшествовала религия, в которой верховными божествами были богини, олицетворяющие мать. Бахофен считал, что в ходе длительного исторического развития мужчинам удалось победить женщин, подчинить их себе и стать правящей силой в общественной иерархии. Установившийся таким образом патриархальный уклад характеризуется моногамией, по крайней мере для женщины, властью отца в семье и главенствующей ролью мужчин в иерархическом обществе. Религия этой патриархальной культуры соответствовала устройству общества. На смену богине-матери пришли боги мужского пола. Они стали верховными правителями над человеком точно так же, как отец стал верховным правителем в семье. Одним из наиболее удивительных и ярких примеров толкования Бахофеном греческих мифов может служить его «Анализ Орестеи» Эсхила, произведение, в котором, как он считает, в символах представлено последнее сражение между материнскими божествами и победоносными богами-отцами. Клитемнестра убила своего мужа Агамемнона, чтобы не расставаться со своим любовником Эгисфом. Орест, ее сын от Агамемнона, отомстил за смерть отца, убив мать и ее любовника. Иринии, представляющие древние матриархальные божества и матриархальные начала, преследуют Ореста и требуют его наказания. Но Аполлон и Афина, последняя появилась на свет не от женщины, а из головы Зевса, представляющие новую патриархальную религию на стороне Ореста. В центре спора принципы патриархальной и матриархальной религии. В матриархальном мире существует только одна священная связь — связь между матерью и ребенком, и, следовательно, матери-убийство — самое страшное и непростительное преступление. С точки зрения патриархальных отношений, сыновняя любовь и уважение к отцу — наивысший долг. И таким образом тягчайшим преступлением считается отцеубийство. Убийство Клитемнестрой, своего мужа, тягчайшее преступление с точки зрения патриархальных отношений, поскольку муж выше жены. С матриархальных позиций оценивается иначе, потому что она не была связана кровными узами с тем, кого убила. Убийство мужа не волнует Эриней, поскольку для них имеют значение только кровные узы и святость матери. С другой стороны, для олимпийских богов убийство матери не преступление, если это месть за смерть отца. В трагедии Эсхила Ореста оправдывают, но эта победа патриархального начала отчасти смягчается компромиссом с побежденными богинями. Они соглашаются принять новый порядок и довольствоваться менее значительной ролью покровительниц земли и богинь плодородия. Бахофен показал, что различие между патриархальным и матриархальным укладами намного глубже, чем просто социальное превосходство, соответственно, мужчины или женщины, что различие здесь в социальных и этических принципах. В матриархальной культуре главное — кровные узы, связь с землей. Для нее характерно пассивное восприятие всех природных явлений. Для патриархального общества, напротив, характерно соблюдение законов, установленных человеком, преобладание рационального мышления, стремление человека, прилагая усилия, изменять природу. В этом отношении патриархальная культура определенно выше матриархальной. Однако в других отношениях матриархальный уклад был выше, чем победивший патриархальный. С точки зрения матриархального уклада все люди равны, ибо все они — дети матерей, и каждый из них — дитя матери земли. Мать одинаково и без всяких условий любит всех своих детей. Она любит их за то, что все они ее дети, а не за какие-то особые заслуги или достижения. Цель жизни в матриархальной культуре — счастье людей, и нет ничего важнее и достойнее, чем существование человека, его жизнь.